Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская и протоиерей Александр Зорин, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане, а также Валентин Максимов, основатель Братства Пекарей и руководитель пекарни «Хлебное дело» и автор «Хлебное правило». «Хлебные правила». И автор идеи...
Уж мне прям...
Ой, застеснялся.
Краску вгоняете.
Хорошо. Не будем говорить, кто автор идеи, но говорим мы о фестивале «Город мастеров», который будет проходить при храме, вокруг храма, в престольный праздник. Мы, собственно, встречаемся за неделю. Расскажите вот еще раз про даты, как добраться. Может быть, кто-то, кроме ваших прихожан, я уверена, захочет прийти, приехать и посмотреть на это действо.
Мы надеемся, потому что мы всех ждем, всех приглашаем. Вокруг нас большие районы. С одной стороны, это храм у нас находится на стыке двух районов. С одной стороны, это район Теплый Стан, с другой стороны, это район Обручевский, где живет много людей, замечательных людей. Я надеюсь, кто-то из них посетит наш город мастеров на наш престольный праздник. 21 июля празднование Казанской иконы Божией Матери. Божественная литургия у нас в 9 часов, после крестный ход примерно где-то в 10:30, ну и в 11 часов начало нашего праздника города мастеров. Ну и, надеюсь, логически он продолжится 22 числа, воскресенье. Кто не сможет прийти 21-го, пожалуйста, милости просим 22-го, воскресный день приходить. Тоже после божественной литургии будет продолжен наш праздник.
Где будет и музыка, и какие-то детские спектакли?
Я надеюсь, что будет все. Подробный план. Сейчас вот мы составляем список. Уже он составлен. Список тот, кто будет. И на сайте можно будет посмотреть подробный план мастер-классов, выступлений, кто в чем хочет принять участие. Чтобы не все это было раза скопом, да, а по времени мы постараемся разбить, чтобы люди могли выбрать, ну, какую-то тематику, что им интересно.
Сайт Богородская храм.ру. Просто набираете в поисковике храм Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане, и у вас ссылка на этот сайт. Открывайте.
Да, да, и там можно будет...
Тут расписание фестиваля, где интересно будет, я так вижу, и взрослым, и детям.
Мы на это надеемся, особенно про детей.
Ну, мы так старались, чтобы, потому что дети — это наше все. У всех нас есть маленькие дети.
Вот. А у кого-то еще
и
будут?
Большие, у кого-то еще будут. Вот. Так что всех приглашаем, всем будет интересно от мала до велика.
Замечательно. Расскажите, пожалуйста, помимо приглашенных гостей, мастеров, музыкантов, актеров, ведь наверняка ваши прихожане тоже участвуют, и кроме пекарни, какие-то еще интересные направления у вас есть при храме деятельности?
Обычно у нас, вот, как я говорил, это концерт. У нас есть люди, которые любят, умеют исполнять песни, поют.
Вокалисты?
Вокалисты, да. Инструментальщики хорошо играют и на гитаре, и на пианино. У нас есть музыкальное оборудование для улицы, усилители, колонки, микрофоны. И мы замечательно все это проводим. И не только на престольные праздники. У нас замечательный концерт, например, всегда на 9 мая, куда мы тоже после богослужения всех приглашаем, собираемся, ветераны, прихожане, где поем военные песни, приходские праздники, исполняем детские песни, песни духовные, песни советской эстрады. То есть на разнообразный вкус можно услышать песню.
А вот скажите, у вас вообще дружные прихожане, дружный приход? Потому что вот вы рассказали, как восстанавливался храм, и что вот еще в 2012 году не было никакого храма вот в том представлении, в котором сейчас мы... в том виде, в котором он сейчас существует. А часто бывает, к сожалению, так, что, ну, община церковная, пока храм не восстановлен, куча дел, куча проблем, все очень дружно решают эти проблемы и справляются, а как только все становится хорошо, и бывает такое, что энергия в мирных целях не направляется, и вот разные процессы могут начаться. Вот я так понимаю, вы этого избежали.
Мы еще до этого не добежали. У нас еще пока не все хорошо. У нас еще много дел. Но вы затронули такую главную, основную проблему. Об этом, опять же, вот с самого начала основания прихода я думаю, как объединить людей, чтобы все вместе, одним миром, мы делали одно дело. Потому что без этого ничего не получится. Без этого мы не сможем ни построить храм, ни благоукрасить его, ни благоукрасить территорию, ни собираться на богослужение. Мы все вместе должны это делать одним миром. Для этого, опять же, мы говорили про воскресные школы для детей, для взрослых. Есть еще у нас такая форма паломнические поездки, куда мы собираемся вместе с прихожанами и едем по святыням города Москвы. Начинали, вот не надо куда-то далеко ездить, вот собираемся после богослужения, и, например, поехали вот в Донской монастырь. И там приложились, поклонились святыням Донского монастыря. От нас по прямой это недалеко. Сели, доехали хоть на машинах, хоть на метро в другие монастыри города Москвы. Храмы, где находятся святыни, мощи, опять же, мы ездим. И, конечно, по святыням Подмосковья. Но есть одно место, которое особенно нам полюбилось. Это село Гаденово в Ярославской области, где находится Гаденовский крест, и мы туда стараемся несколько раз в год ездить, познакомились с матушкой Евстолией, настоятельницей.
Которая у нас тоже была.
Да, да, этого монастыря.
Прекрасная.
Да, а потом мы как-то вот, ну, набрались такой смелости и сказали: матушка, а как бы вот нам тоже копию Гаденовского креста нам в храм? Она благословила, и вот за алтарем у нас теперь стоит копия Гаденовского креста, где тоже мы можем помолиться, поклониться, приложиться этой замечательной святыне.
Да, конечно, потрясающие места. Свято-Никольский монастырь,
Переславль-Залесском. Переславль-Залесском, да. Но от Переславль-Залесского еще надо ехать минут 40-50. Да, да, подворье, село Гаденово, туда ехать. И как интересно, едешь, такая дорога, сворачиваешь, там едешь лесами, полями, тебя трясет, качает.
Укачивает, раскачивает.
А потом ты раз, и перед тобой открывается удивительное место, которое сейчас тоже, вот недавно там был праздник, 11 числа, которые благоукрашаются, появляются там и разные скульптуры, благоукрашается территория преподобного Серафима Саровского, царской семьи, тоже сейчас вот появилась скульптура. Почему я про это рассказываю? Потому что их делает наш тоже прихожанин, наш знакомый скульптор Сергей Бычков, Сергей Бычков. Вот он как раз делал копию Гаденовского креста для нашего храма и благоукрашает наш храм тоже скульптурами снаружи.
Угу.
Вот у нас сейчас...
Деревянными?
Нет, из фибробетона. Ну, из бетона, такими замечательными, белыми.
Сегодня день новых слов для меня.
Да, да, такими замечательными, монументальными скульптурами. Сейчас у нас вот скульптура Святой Троицы уже готова, она находится на стене храма святого князя Владимира. Сейчас вот мы формовку отдали святой княгине Ольге. Может быть, я надеюсь, к ее празднику, который скоро уже практически через месяц будет, тоже она будет готова, установим на стене. И в память, конечно, о том, что в основном храме, в старом храме был предел Бориса и Глеба святых, у нас будет скульптура еще святых страстотерцев Бориса и Глеба, тоже на стене, тоже он будет ее делать. А в иконостасе у нас икона есть святых.
Я вот, кстати, хотела спросить, в какой момент храм из Борисоглебского стал казанским? Неизвестно.
Он изначально был казанским храмом, там был предел всегда Бориса и Глеба, предел. Так как у нас храм однопрестольный, то мы почитаем память мучеников страстотерцев Бориса и Глеба. А приставной престол, это связано с нашим временным храмом, у нас в честь святых мучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары. Потому что временный храм был освящен в честь этих святых, и уже в основном храме у нас приставной престол в честь этих святых, которых мы тоже почитаем, празднуем, наш малый престол тоже скоро будет перед Казанской иконой Божией Матери.
Я зашла на сайт храма и разглядываю скульптуру Святой Троицы. И просто белокаменная резьба. Вы каким-то сложным бетоном это назвали, а выглядит как белый камень.
Да, выглядит так, но современные технологии, они не дают стоять на месте. Из белого камня это тоже можно все сделать, но это уже не так быстро, другая технология. А вот сначала лепится, скульптор лепит скульптуру, потом это отдается в формовку, а сама форма уже заполняется фибробетоном. Потом эта форма снимается, немножко обрабатывается, и вот получается вот такая готовая...
Белокаменная резьба,
да,
которая устанавливается на фасаде, и
да,
очень красиво.
Да, очень красиво. Нам тоже очень всем нравится.
А что у вас еще в храме есть? Вот мы поговорили про скульптуры, наверняка же есть святыни особо чтимые. Или не появилось еще? Расскажите.
Конечно, есть святыни. У нас находится рядом, как я уже говорил, институт медицинский. К нам ходят оттуда преподаватели, студенты. И вот у наша активная прихожанка Елена, преподавательница этого института, она сказала: «Батюшка, ну как вот мы здесь, студенты, преподаватели, непорядок, почему у нас нету иконы святителя Луки и частицы его мощей?» Я говорю: «Ну, Елена, ну вы понимаете, это как-то сложно, икону мы вот сейчас, вот у нас есть маленькая икона, надо написать». Она говорит: «Не волнуйтесь, мы напишем письмо». Она действительно на своей кафедре собрала преподавателей, студентов, мы собрали больше 200 подписей, обратились к священноначалию, написали письмо, и нам благословили частицу мощей. Мы с ней вместе ездили в Симферополь, в Крым, оттуда ее привезли. К этому моменту силами прихожан, опять же, была написана икона святителя Луки. И вот у нас теперь почитаемая святыня, икона с частицей мощей святителя Луки, где мы молимся, тоже служим акафисты, почитаем этого великого святителя. Ну и, конечно, студенты, преподаватели медицинского института имеют возможность тоже прийти, потому что храм находится в шаговой доступности, мы всегда их приглашаем, ждем.
А ходят вообще или только перед экзаменами?
Конечно, большой наплыв перед экзаменами, и не только студентов медицинского института. А так, конечно, ходят. Есть несколько преподавателей, несколько студентов. Я вот говорю, Елена, один у нас студент, поет в хоре, помогает нам заниматься, опять же, чтобы сплотить прихожан народным хором. После богослужений люди остаются, он вместе с ними занимается.
Ой, это же важно, а вы молчите, у вас есть народный хор.
Есть народный хор. Много вот, когда я шел на передачу, я думал: «Господи, ну что вот я расскажу такого нового? Всем все известно уже, все, все говорили не один раз. Потом храм открыт, приходи, там все уже есть». А сейчас вот пришел на передачу, думаю, и про это забыл рассказать, и про это, и про то, и вы говорите, и народный хор. Действительно есть народный хор, можно прийти, позаниматься. Любой человек с голосом, без голоса.
Со слухом.
Со слухом, без слуха. Ну, некоторые, я вот даже отлавливаю после службы, они: «Батюшка, слуха нет, мы пойдем». Я говорю: «Ну, ничего страшного, проявится в процессе, давайте, заходите. Так что...
Много людей-то в хоре?
По-разному. Сейчас летом, конечно, поменьше, а так вот от 10 до 20 человек приходят. Ну, основные песнопения: «Отче наш», «Верую», «Воскресение Христово видевши», 33-й псалом. Стараются они это вместе петь, ну и продолжение на богослужениях. Они, я говорю, вы там не стойте по отдельным местам, а вот чувствуете, что уже верую подходит. Собирайтесь там, например, с правой стороны наш руководитель Дмитрий спускается к ним, а они вместе уже так слаженно поют верую, «Отче наш», вместе запевают. Я говорю: «Замечательно получается, надо дальше». Надеюсь, что они так сподобятся, может, и литургию когда-то выучите спеть вместе народным хором. Не готовы они к этому? Ну, я надеюсь. Надо потренироваться, еще позаниматься, и к этому придем.
А к фестивалю не готовят что-нибудь, нет?
Нет, к фестивалю не готовят, потому что смущаются, стесняются, еще не готовы они. Но я надеюсь, что со временем, почему бы и нет.
В следующем году.
Да, да. Вот мы посмотрим, как вот у нас опыт, какой результат будет в этом году фестиваля, что у нас получится, вообще оценим. И как бы, если мы затронем сердца людей, то сделаем продолжение, будем стараться еще лучше делать.
Ну, я надеюсь, что оно в любом случае будет. Потому что, ну, первый блин, он не показатель.
Да, не показатель. Я надеюсь, что он будет не комом, потому что пекари у нас уже опытные. У них не первый блин.
Вы хлебом-то будете угощать?
Ну, конечно. Будут дегустации хлеба обязательно. Причем, ну, разных пекарен. У каждого пекаря свой определенный почерк. Даже один и тот же хлеб можно по-разному выпечь. Так же, как и муку можно по-разному смолоть. Все это, все расскажем, все покажем. Как сделать закваску, как помолоть муку, как испечь хлеб.
А закваску разве можно сделать? Ее разве не передают какими-то способами?
Ну, вы знаете, у нас, к сожалению, традиция вот эта вот прервалась после 17-го года в основном, и умерло то, что в деревнях где-то еще доживает, да. Но, опять же, Божьей милостью все это восстанавливается. Сейчас очень много людей интересуются этим, начинают печь хлеб, начинают свои закваски делать. Да, раньше закваски передавались вместе... Когда дочь уходила замуж, вот, из дома, передавалась эта закваска, ей давалась как приданное, чтобы она могла дальше ее продолжить. Но, к сожалению, в современном мире закваски могут так долго не жить. Слишком много всяких гадостей появилось у нас в воздухе.
Вот, кстати, это даже я заметила. Ну, что продукты даже в холодильнике по-другому себя ведут, по-другому портятся, да, чем в детстве.
Ну, а на самом деле настоящий хлеб, если испечен на заквасках, то он может храниться очень долго.
Вы меня, конечно, поразили тем, что хлеб можно там несколько дней выпекать.
Несколько ну, у нас часов. Есть хлеб, который мы печем практически 2 дня. То есть, ну, как печем? Печется-то он, понятно, там 30, 40,
а
50
почему?
Минут.
А почему? Что в этом процессе такого, что нужно 2 дня это делать?
Готовится закваска, потом из этой закваски делается опара. Из этой опары делается тесто, и вот это тесто еще может сутки стоять в холодильнике. Подниматься, и только потом оно готово будет уже к выпечке.
И какой этот хлеб на вкус? Чем он отличается?
А вы его попробуете после передачи.
Ну, это так каждый может ответить. А вы принесли?
Да.
Я могу сказать, спасибо. Чем отличается этот хлеб. Он мне напомнил хлеб моего детства, когда я ездил в деревню к бабушке, и мы там ходили по разным знакомым, потому что даже это Костромская область, даже не совсем деревня, а такой город небольшой. Вот действительно, когда уезжали к родне в деревню, там вот это вот пекли, делали свое пиво, которое мне не давали пробовать, я всегда старался. Ну, говорили, вот поешь хлебушка и киселька, как в той сказке. Вот кисель такой был овсяный, его ел и с хлебом, который имел такой кисловатый привкус, который...
Кстати, прошу прощения, перебиваю, которым, кстати сказать, лечили половину заболеваний этим киселем овсяным.
Может быть, я не знаю, но он мне нравился, такой обычный какой-то простой вкус, а если туда еще суслом сверху полить и хлебушком закусить, то вот как-то вот этот вкус остался с детства. И когда вот попробовал хлеб Валентина, многие вот говорят, ну, кислый хлеб там такой, я вот как раз вот вспомнил тот хлеб, который ел в детстве в деревне. И многие вот тоже делились воспоминаниями, кто пробовал тот хлеб, который выпечен в печи настоящий. Но Валентин такой человек, он сказал, ну, не нравится вам кислый, ладно, будем дольше держать его в холодильнике, чтобы вот эта вот кислота ушла. Есть разные хитрости, рецепты, так что посмотрим, что получится.
Я надеюсь, мои коллеги, пока мы с вами тут разговариваем, не до конца съедят хлеб, и мне тоже удастся попробовать.
Мы еще привезли вам наш квас, который тоже делаем на ржаной закваске.
Который тоже сейчас пьют мои коллеги, пока я с вами разговариваю. Я надеюсь, с удовольствием мы все это попробуем после программы. Извините, дорогие радиослушатели, что не можем с вами поделиться. Технологии еще до такого не дошли, к сожалению.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Зорин, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери в Теплом Стане, и Валентин Максимов, основатель Братства пекарей и руководитель пекарни «Хлебные правила». В гостях у радио «Вера». Мы говорим о празднике, который будет через неделю в честь престольного праздника храма. 21 числа мы празднуем Казанскую икону Божьей Матери. Сколько праздников у меня в одном предложении прям получилось. Будет фестиваль «Город мастеров». Приедут музыканты, приедут ваши друзья-артисты из Данилова монастыря?
Да, Свято Данилова монастыря.
Угу. Будут мастера, будет резьба по дереву, хлеб. И главное, что... Это не главное. Это среди главного, что меня поразило. Будет женщина, которая занимается плетением, которая хранит нашу древнюю ремесленную традицию и которая ищет учеников. Дорогие радиослушатели, подумайте, может быть, стоит приехать и научиться у нее плетению. И вы сохраните российскую уникальную традицию лично. Что еще будет? Что я забыла?
Ну, наверное, все. Игра на гуслях, вы забыли сказать.
Я сказала музыканты.
Музыканты, да. Ну, я просто гусляров как бы выделяю в такую отдельную какую-то касту, потому что вот они действительно каким-то образом хранят вот эту историю нашу. Ну, впрочем, наверное, так же, как и пекари, да, мне, потому что это близко. То, что можно где-то найти еще, они это выискивают и пытаются это вот передать тем людям, которые хотят. У них есть своя школа по игре на гуслям. На гуслях.
Вот это, конечно, удивительно, потому что, ну, не только по этой традиции, но по этой, наверное, наши гусляры, наши калики, перехожие пострадали чуть ли не больше остальных ремесел от советской власти. Под ним такой бульдозер прошелся. Где они сейчас что выискивают? Им приходится так далеко ездить.
Да, далеко они ездят, действительно собирают вот это все по крупицам.
Вот, их немного. Но вы меня обнадежили, сказав, что это становится популярным. Расскажите про это, пожалуйста, тоже подробнее.
Ну вот в Тверской области сейчас есть такое предприятие, оно народное предприятие. Там один человек приехал в глубинку и сделал там завод по изготовлению гуслей. У них недавно случилась беда, был пожар. Сгорело помещение основное, но сейчас они восстановились, и так же, как ну, народ помогал именно восстанавливать.
В Тверской области где?
Ой, я вам сейчас не скажу. Деревня.
А, ну, то есть в деревне, даже не в городе?
Да, нет, не в городе, в деревне. Они дают именно рабочие места для тех людей, которые там живут рядом.
А кто будет играть на этих гуслях?
Приедут несколько человек, вот, вот они как раз-таки нам и поиграют, и расскажут, и покажут.
А я вот, кстати, не знаю, вы, может быть, в курсе, сейчас гусли преподают где-нибудь в музыкальных школах или нет? Или это только вот энтузиасты находят себе преподавателей и занимаются?
Ну, врать не буду, скажу, что не знаю, но вот я, наверное, нет. Ну, может быть, какая-то есть народники какие-то где-то при каких-то институтах.
Я помню, когда домбра появилась в музыкальных школах, это бомба была просто, появилась домбра. Там очереди стояли в этот класс, инструментов не было, за ними гонялись. Переделывали, в советском ширпотребе были четырехструнные домры, но это не то. У нас в традиции трехструнные, каким-то образом эти сковородки четырехструнные переделывали под трехструнные, все это было ужасно, звучало фальшиво, люди учились. Потом появился мастер один. К нему тоже была очередь года на два за инструментами. А сейчас, пожалуйста, сейчас в любой школе, по-моему, можно на домре заниматься, и инструменты в общей доступности.
У меня просто нет ни слуха, ни голоса, поэтому музыкальный...
Вам в народный хор надо.
В народный хор, Валентин.
Все прорежется.
Ждем, ждем вас.
К сожалению, не успеваю.
Нашла я, пока мы с вами разговаривали, Тверская область, Калининский район, село Пушкино. Мастерская «Мир гуслей».
Да.
Я надеюсь, они восстановились после пожара.
Да, они восстановились, сейчас активно начинают свою деятельность.
Большое дело люди делают. И рабочие места, и традиции, все одновременно. Расскажите еще про фестиваль. Потому что я уверена, что что-то вы не рассказали. То есть помимо того, что в следующую субботу, воскресенье, 21-22, после литургии у вас... Кстати, во дворе храма.
На территории храма.
Будет некое действие разворачиваться. До которого часу?
Ну, мы не ставим временных рамок, да? Вот пока люди будут приходить, ну, точно до всеночного бдения, до 17:00.
А, то есть можно вот попозже подойти?
Можно попозже подойти, да. Никто никуда не спешит, никто никого не прогоняет, никто вот... сколько будет у нас люди, которые приедут, они тоже приедут не на час, не на два. Они останутся до конца, будут ждать, как люди будут подходить, пожалуйста. Кто-то может попозже подойти, кто-то пораньше. Как я говорил, будет у нас на сайте программа.
Как добраться до храма?
Разными способами. Можно от метро Юго-Западное, метро Тропарёва пешком дойти, можно от метро Конькова тоже доехать на автобусе.
Какой точный адрес?
улица Островитянова, владение 2А.
А машину есть куда деть, если на машине кто-то приедет?
На машине сложновато, там есть парковка, но она обычно всегда занята, поэтому, может быть, где-то в соседних дворах. Храм находится на таком островке между двумя дорогами, там как раз улица Островитянова, она так расширяется, образуется такой островок, там находится храм. Ну и с правой и с левой стороны находятся подземные переходы, по которым удобно можно перейти прямо к храму.
Ну, лучше на метро, да? Я так понимаю, от Тропарёва пешком.
Пешком минут 10-15, в зависимости от того, как, с какой скоростью вы будете идти.
Волнуетесь перед таким мероприятием масштабным?
Ну, волнуемся, конечно. Всегда это есть какой-то момент волнения.
Всегда думаешь, как же это получится? Как вот собрать всех людей, организовать, пригласить людей? Взаимодействуем мы с местной прессой, с газетами, там «Тёплый стан», Обручевского района. Там тоже размещаем свои объявления, чтобы поинформировать жителей района. Ну, постараемся, чтобы было такое хорошее межрайонное культурное мероприятие.
С Казанской иконой Божьей Матери, в честь которой освящен ваш храм, в нашей истории связано множество там, преданий, историй. Может быть, у вас есть какая-нибудь наиболее близкая вам, которую бы вы хотели рассказать?
Это действительно одна из почитаемых икон в нашем русском православном народе. Я могу так сказать, что какой-то вот истории такой рассказать, может быть, сейчас они как-то, скорее всего, прозвучат как-то очень лично, может быть, не местно, неуместно. Но, в общем, могу сказать, что связана вся моя жизнь. Я начинал вот жить и служить в таком замечательном месте города Москвы, которое тоже связано с Казанской иконой Божьей Матери. Это храм Казанской иконы Божьей Матери в Узком. Этот храм в советские времена был закрыт. Там находилась библиотека «Юнион», но на стене храма открыта была икона Казанской Божьей Матери. Замечательный образ, который сохранился. И люди, когда вот мы ходили гулять, это тоже находится, это район Ясенево, санаторий «Узкое», и с профсоюзной можно пройти от «Тёплого стана». То есть со всех сторон туда есть заход. И когда мы ходили гулять, видели эту икону, всегда останавливались, молились. А потом уже, когда был храм открыт, я там начал свое служение, познакомился со своей супругой. И говорю, что практически вся моя вот сознательная жизнь связана с Казанской иконой Божьей Матери. Всегда молимся и почитаем в нашей семье. И сейчас я благодарен, что служение тоже продолжаю. Таким удивительным образом получилось в храме Казанской иконы Божьей Матери в Тёплом стане. Потому что храм тоже очень древний, интересный. Мы вот говорили про наших прихожан. Вот на нашем сайте есть рубрика «Наши прихожане», где мы стараемся, чтобы люди, ну, немножко рассказывали о себе. Кто они, чем они занимаются, их отношение к вере, там, про праздники, там, вот, если откроете эту рубрику, там, можно почитать, например, в моей жизни, там, Рождество Христово, как вот связано с праздник, как вот ассоциируется с чем, или там, в моей жизни Великий пост, или мы там рассказывали про наших пожилых прихожан, которые прожили уже долгую, интересную жизнь, которым есть чем поделиться. Тоже вот на сайте можно с этим познакомиться. Одна из таких прихожанок, Раиса Борисовна Самофол, она историк, профессиональный историк. И она сказала: «Батюшка, ну как же, надо написать историю нашего храма». Я говорю: «Раиса Борисовна, так это же хорошо. Давайте попробуем, напишем, потому что храм имеет древнюю историю». И она стала этим заниматься, ездить в архивы, а ей уже больше 80 лет. Мы чем можем, помогаем. Она как-то в это дело очень сильно углубилась. Надеемся, что появится эта книга. Сейчас уже материал собран, он обрабатывается. Ну, в основном я задерживаю появление этой книги, потому что мне надо написать современную часть истории храма. Я немножко затягиваю, она меня за это ругает и говорит: батюшка, ну, сколько уже можно? Уже основную часть написали. И когда я шел на передачу, она говорит: ну, вы не забудьте про мамонтов расскажите. Я говорю: Раиса Борисовна, как про мамонтов рассказать? Ну, говорит, ну как же, я же вам давала черновик книги. И там история начинается о том, как в нашей местности, в теплом стане, были курганы, поселения, о том, что недалеко там в метро района Спортивное нашли остатки мамонтов. У нас же такое интересное историческое место. Я говорю: Раиса Борисовна, мы начнем так издалека, если мы начнем с курганов и с мамонтов, то это, она говорит, ну это же интересно, это наша история. Я говорю: да, действительно, это наша история. Вот такая вот получается книга. Я надеюсь, что она будет всем интересна, не только любителям краеведческой истории храма, но вообще всем людям, интересующейся историей Москвы, интересующейся историей развития нашего государства.
«Мамонты на теплом стане» — вспоминается известная юмористическая картинка «Россия, которую мы потеряли». И динозавры, да, ходят, мамонты. Валентин, а вам есть что рассказать про казанскую икону? Или...
Ну, с казанской у меня связано такое одно из главных событий моей жизни — это венчание. Вот, и она стоит у меня как бы во главе угла вместе с Спасителем, две иконы, вот они у нас стоят с венчания. Поэтому это тоже как такая путеводная для меня икона.
Ну что, поздравляю вас тогда с наступающим, так можно же сказать, праздником престольным.
Да, спасибо большое.
Поскольку вы уже готовитесь так, это вас уже можно и поздравлять. И напоминаю нашим радиослушателям, что 21-22 числа при храме Казанской иконы Божьей Матери в Теплом Стане пройдет фестиваль «Город мастеров», который будет начинаться сразу после литургии. Там будет много интересного. Будет интересно и взрослым, и детям. Музыка, спектакли, ремесла, хлеб, гусли. И женщина, которая сохранила российскую традицию плетения, ищет учеников. Я про это не стою повторять, меня это поразило.
Да, впечатлило.
Да, очень. В гостях у Радио Веры был протоиерей Александр Зорин, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери в Теплом Стане, и Валентин Максимов, основатель братства пекарей и руководитель пекарни «Хлебное правило». Всех ждем на фестивале 21-22 июля.
Спасибо большое.
Ждем вас. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».